Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я и ее ведущий Максим Блант. В прошлой программе я говорил о краткосрочных политических рисках и их возможных последствиях. К счастью, те опасения не оправдались. Россия начала отводить войска из Крыма и от границ с Украиной, так что вероятность возобновления вооруженного конфликта свелась к минимуму. Алексея Навального перевели в гражданскую больницу, и вскоре после этого он объявил о завершении голодовки. В Москве в ходе несанкционированной акции протеста, по данным УВД-инфо, был задержан 31 человек. Это по нынешним временам означает, что обошлось практически без задержаний. В Петербурге, правда, картина была совсем другая. Там в автозаках успели оказаться 826 человек. Почему наблюдалась такая разница в поведении силовиков в двух столицах, сказать сложно. То ли сигнал из центра до Питера вовремя не дошел, то ли местные правоохранители не сумели вовремя отказаться от привычной жестокости. Ни визит батьки Лукашенко, ни послание Федеральному собранию его коллеги Владимира Путина не ознаменовались какими-то громкими заявлениями. Новыми территориями Россия не приросла, и слава богу. Все выглядит так, будто в одной единственной голове щелкнул какой-то переключатель, и Россия остановилась в шаге от красной черты, которую обладатель этой головы провел в своем воображении самостоятельно. Меняемые люди задаются вопросом, что это было и когда ждать следующего обострения. Моя версия в том, что Путину просто очень хочется провести в этом году военный парад на Красной площади и международный экономический форум в Санкт-Петербурге в очном формате. И чтобы на питерский форум приехал кто-нибудь, кроме батьки и других подобного сорта лидеров, которые готовы в рот заглядывать и восторженно аплодировать. Ради них и стараться не стоит. Впрочем, гадать не буду. Может быть, все дело просто в погоде, и весна берет свое. Так или иначе, но краткосрочные риски пока можно оставить в покое. Чего не скажешь о системных проблемах в российской экономике, которые тоже в значительной степени завязаны на политику. О них сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Курс и цены. Зачем стране сильная валюта? Деньги на бедность. Почему раздача денег не приносит эффекта? Деньги и люди. Кто двигает экономику?
В самом конце прошлой рабочей недели россиян, особенно тех, кто работает по найму, настигла еще одна хорошая новость. С подачи главы Роспотребнадзора Анны Поповой Владимир Путин подписал указ, объявляющий период с 1 по 10 мая включительно нерабочими днями. Формально это решение объясняется заботой о здоровье граждан. Дескать, они разъедутся по дачам и перестанут заражать друг друга коронавирусом. На мой взгляд, версия выглядит не слишком убедительно. Дачи есть далеко не у всех, и многие предпочтут отправиться в музеи, кинотеатры, бары и прочие увеселительные заведения, где будут заражать друг друга не менее интенсивно, чем на рабочих местах. Так что, как мне кажется, объяснение куда проще. Путин сейчас играет доброго полицейского. Осенью как-никак выборы, а с закручиванием гаек и затягиванием поясов в последние месяцы он явно переборщил. Как долго продлится эта игра, не берусь сказать, но я даже не сомневаюсь, что она закончится, причем скорее рано, чем поздно. Для госсектора дополнительные нерабочие дни действительно подарок. Там оплата труда в минимальной степени завязана на результат. Работаешь, не работаешь, жалование получишь. Главное, чтобы деньги из бюджета приходили вовремя. А вот в частном секторе неожиданные 10-дневные оплачиваемые каникулы предпринимателей и работодателей радуют мало. Им придется либо платить работникам за несделанную работу, либо доплачивать за работу в выходные. Для экономики в целом вынужденный майский простой, по моим оценкам, может стоить около 0,5% роста ВВП по результатам года. Резкий политический кульбит российского руководства самым благоприятным образом сказался на курсе рубля и на российском фондовом рынке. Инфляция рубль начал еще в ходе президентского послания Федеральному собранию, когда стало понятно, что ни о каких новых пакостях ни на внешнем, ни на внутреннем направлении Путин не объявит. А уж когда министр обороны Сергей Шойгу закончил так и не успевшие толком начаться учения в Крыму и отправил войска местам постоянной дислокации, доллар и евро и вовсе потеряли в цене примерно по 2 с лишним рубля. Наконец, в пятницу Банк России поднял ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых. Повышение ждали практически все, но для большинства стало неожиданностью, что ЦБ не ограничился 0,25 процентного пункта. Такого повышения ставки не было в России с 2014 года. Эта новость добавила энтузиазм покупателям российской валюты. Курс доллара на этом фоне впервые с конца марта опустился ниже 75 рублей. Это произошло в пятницу, а в понедельник продолжил оставаться ниже этой отметки. Евро притормозил только у отметки в 90 рублей за единицу европейской валюты. Укрепление рубля – новость хорошая. И для россиян, и для российской экономики. На мой взгляд, после кризиса 2008 года власти слишком увлеклись простым рецептом повышения конкурентоспособности российского товаропроизводителя – девальвации национальной валюты. В долгосрочной перспективе эта политика привела к драматическому падению зарплат в долларовом выражении и снижению привлекательности российской экономики для инвесторов в целом. С 2013 года, я уже говорил в прошлой программе, средняя зарплата в стране в пересчете на доллары упала почти в 1,5 раза. Инвестировать в производство, которое ориентировано на такой рынок, не слишком-то интересно. На прошлой неделе я подробно писал об этом в нашем телеграм-канале. Сейчас же девальвация стала одним из основных факторов разгона инфляции. И именно рост цен заставляет Банк России повышать ставку ускоренными темпами. Несмотря на то, что высокие ставки приведут к удорожанию кредитов как для граждан, так и для бизнеса. Вот что заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции после оглашения решения по ставке.
Сейчас быстрое восстановление спроса формирует устойчивое инфляционное давление, которое усиливается ограничениями со стороны предложения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса значимо возросли. Они находятся на повышенном уровне больше полугода. Это вызывает у нас сильную озабоченность. Высокие инфляционные ожидания транслируются в динамику инфляции уже сейчас, причем все в большей мере в ее устойчивую составляющую. Если не сбить их, это продолжит разогревать инфляцию.
Хочу обратить внимание на одну фразу Набиуллиной. Инфляционное давление усиливается ограничениями со стороны предложения. Если с этой точки зрения взглянуть на ситуацию с подаренными Путиным дополнительными майскими выходными, то легко понять, чем все закончится. Товаров и услуг произведут меньше, а деньги заплатят те же. Так что инфляционное давление только усилится. Рост цен беспокоит не только главу российского Центробанка, но и гаранта обновленной Конституции. Причем Путин начал беспокоиться еще в конце прошлого года. Не обошел он эту тему и в своем последнем послании Федеральному собранию на прошлой неделе.
Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, к пустым полкам. Так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили. Задача правительства – сформировать именно долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать.
Вот с этого места, конечно, хотелось бы поподробнее про рыночные механизмы. Но Путин про рыночные механизмы предпочел не распространяться, а перешел сразу к социальным обещаниям. К ним мы еще вернемся, но сначала хотелось бы закончить с ценами. Ситуация действительно не радует. По последним данным Росстата, только в феврале стоимость продуктов, входящих в минимальную потребительскую корзину, выросла на 16% год к году. Потребительская инфляция в 3 раза превысила официальные данные по инфляции в России. В конце прошлой недели были опубликованы результаты анализа трат более 13 миллионов потребителей, который проводил исследовательский центр Тинькофф Дата в первом квартале этого года. Не буду вдаваться в подробности. И лишь скажу, что цифры однозначно показывают. Россияне из-за роста цен начали активно экономить на еде. Причем не на каких-то деликатесах, а на мясе, овощах и даже хлебобулочных изделиях. Так что прорыночные механизмы борьбы с инфляцией было бы очень интересно послушать. Потому что если вспомнить азы, то на рыночные цены можно влиять как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Вот, например, вполне себе рыночная мера повышения ставки рефинансирования направлена на сокращение платежеспособного спроса. Кредиты станут дороже, расширять производство и повышать зарплату тоже станет дороже. Потребителю придется платить больше по кредитам, а на покупки будет оставаться меньше денег. Сокращение потребления стабилизирует цены. Тут все понятно. Вот только этот способ остановить рост никак не помогает победить бедность. Скорее наоборот. Да и не принесут эти меры ожидаемого результата, поскольку их эффект сводится на нет при помощи другого рыночного механизма. Он влияет на цены с той же стороны, что и ставки, со стороны спроса. Вот только влияет ровно в противоположном направлении.
В период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно, по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.
Итак, семьи с детьми школьного возраста получат еще одну единовременную выплату по 10 тысяч рублей на ребенка. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но это делает обещание Путина восстановить реальные доходы граждан еще менее выполнимыми. Потому что реальные доходы – это доходы с поправкой на инфляцию. В прошлом году группа либеральных экономистов опубликовала свои рекомендации по борьбе с коронакризисом. Среди них был и профессор парижской Сианс-По Сергей Гуриев. В частности, он предложил выплачивать россиянам вертолетные деньги во время действия ограничений. В России после этого развернулась дискуссия. Правительство и околоправительственные экономисты, например, глава Сбербанка Герман Греф, выступили против. Их главный аргумент состоял в том, что вертолетные деньги спровоцируют инфляцию. Я сам в нашей программе год назад публично поддержал Гуриева, посчитав инфляцию меньшим из зол. Я, собственно, и сейчас так считаю. Да и власти рекомендации либеральных экономистов все же частично последовали. Правительство организовало две единовременные выплаты на детей школьного возраста. Сейчас, примерно год спустя, моя коллега Алена Вершинина попросила Сергея Гуриева прокомментировать итоги той дискуссии и оценить новые социальные инициативы Путина. И вот что Гуриев ответил.
Инфляция – это снижение покупательной силы рубля, а не рост цен на отдельные продукты, который объясняется в каждом конкретном случае своими причинами. Раздача денег может вызвать инфляцию, если она финансируется денежной эмиссией. В прошлом году Алексей Навальный в своей программе «Пять шагов» и экономисты, включая меня, предлагали использовать ФНБ, а не эмиссию. В последнее время инфляция находится под контролем ЦБ, который при необходимости повышает процентные ставки. Например, 23 апреля повысил на 0,5%. Новые обещания Путина составляет 0,2% ВВП в год. Это ничтожная сумма. С точки зрения российского бюджета, это ошибка округления. Примерно 1% расходов бюджета в 2021 году.
Тут я, пожалуй, вынужден в кои-то веки с Сергеем Гуриевым не согласиться. С тем, что инфляция – это снижение покупательной способности рубля, никто не спорит. Вот только в России уже не приходится говорить про рост цен на отдельные продукты, которые в каждом конкретном случае объясняются какими-то объективными причинами. Слишком много набирается таких товаров и услуг. От картошки и макарон до квартиры и автомобиля. От велосипедов до гаджетов, от стройматериалов до рассады для дачных огородов. И утверждение, что Банк России держит инфляцию под контролем, это тоже, мягко говоря, преувеличение. Если бы держал, не повышал бы ставку сразу на 0,5%. Тезис о том, что выплаты за счет эмиссии провоцируют инфляцию, а из правительственных резервов не провоцируют, тоже звучит довольно странно. Повторюсь, при рыночном ценообразовании на одной чаше весов деньги, на другой товары и услуги. И их источник абсолютно не важен. Причем относится это не только к деньгам. Если производство товаров и услуг в стране не успевает за платежеспособным спросом, появляется импорт. Если в результате слабости национальной валюты внешние цены оказались выше внутренних, товары будут утекать на экспорт. И так будет происходить до тех пор, пока цены не сравняются. Наконец, тезис о том, что обещанные Путиным выплаты ничтожны в масштабах бюджета. Наверное, ничтожны, не спорю. Более того, я готов признать, что по сравнению с девальвацией рубля дополнительные социальные выплаты являются не очень значимым инфляционным фактором. Но они им являются, и отрицать это странно. Ведь очевидно, что даже та малость, которую выплатит государство, немедленно окажется на потребительском рынке и еще больше усилит инфляционное давление. А значит, ЦБ придется принимать дополнительные усилия для сдерживания инфляции. И ценой этих усилий будет ухудшение условий ведения бизнеса в России. Кроме того, эти обещания – единственная конкретика во всем послании Путина. И они не выходят за рамки той модели перераспределения сырьевой ренты, о которой говорилось в недавнем докладе либеральной миссии про повторение застоя. Доклада, кстати, одним из авторов которого был и Сергей Гуриев. Несложно заметить, что большинство социальных инициатив Путина последних лет направлены не столько на борьбу с бедностью, сколько на поддержку семей с детьми и стимулирование деторождения. Связано это с тяжелой демографической ситуацией в России. Сам Путин в своем послании назвал эту ситуацию чрезвычайной. Беда в том, что все принимаемые сейчас меры направлены на стимулирование рождаемости. Если и принесут какой-то экономический эффект, то случится это не раньше, чем лет через 20. Когда рожденные сейчас дети начнут вступать в трудоспособный возраст. А до этого дети только создают дополнительную нагрузку на экономику. И нет никаких гарантий, что выросшие и получившие образование в России молодые специалисты, ученые или предприниматели останутся работать именно в России и для российской экономики. 21 марта российские ученые-экономисты опубликовали открытое письмо Владимиру Путину. Под документом стоят подписи более 40 профессоров в области экономики, ведущих мировых университетов. Среди прочего, там указывается на то, что незащищенность прав и свобод приводит к массовому оттоку из России предпринимателей и специалистов. Полностью текст этого письма выложен в нашем телеграм-канале. А в нашей программе об открытом письме расскажет один из его подписантов, профессор экономики Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки.
Что нас пугает больше всего, нас, экспертов-экономистов, это последние 10 лет отсутствия экономического роста в России. И нет никаких оснований ожидать какого-то оживления этого роста в ближайшие годы. И в этом смысле мы больше всего опасаемся, что вот то потерянное десятилетие, как говорят экономисты, оно может повториться еще раз. Что более опасно, экономисты сходятся в том, что одна из основных причин, из-за чего рост России сложно ожидать, это фактически разрушение судебной системы защиты прав. Но вот нельзя так сказать, что это обязательно приведет к какому-то катастрофическому кризису в ближайшее время. Такая ситуация может продолжаться легко еще целое десятилетие. И как раз в этом самая опасность состоит, что никаких кризисных скачков может не происходить. И вот это накопленное отставание, оно просто переводит Россию из страны с достаточно высоким средним уровнем дохода, она может стать просто средним уровнем дохода, и мир постепенно будет просто уходить вперед, и доля России будет снижаться. Это сказывается во всем, там и в медицинских услугах, и в образовательных услугах, и даже в обычных товарах, и там в сфере услуг, которые люди могут себе позволить. Они просто могут себе позволить меньше, когда ты начинаешь сравнивать страны Прибалтики, бывшие страны СССР, которые сейчас намного богаче, чем Россия по уровню жизни. Но даже Румынию в некотором смысле, и Польшу, и Венгрию, эти страны уже уходят вперед, и они постепенно... Просто уровень жизни будет качественно отличаться, если еще 10 лет это будет продолжаться.
Кстати, сам Олег Ицхоки тоже после окончания РЭШ уехал в США, где писал докторскую диссертацию и продолжает работать там в качестве профессора экономики. На прошлой неделе главный ученый-секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин сообщил, что количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России, выросло с 2012 года в 5 раз, с 14 до 70 тысяч человек в год. По словам Долгушкина, Россия единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд количество ученых уменьшается. В том, кто еще и почему уезжает из России, разбиралась Анастасия Тищенко.
Полной достоверной статистики о том, сколько россиян уехало из страны, нет. Поэтому часто эксперты не берутся комментировать цифры, которые появляются в исследованиях их коллег. Например, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики Юлия Флоринская считает, что 90% россиян, которые уезжают за рубеж на длительные сроки, сроки, не снимаются с миграционного учета, соответственно, не попадают в статистику. В свою очередь, главный научный секретарь Российской академии наук Николай Долгушин утверждает, что ежегодно из России уезжают 70 тысяч ученых. Это в 5 раз больше, чем было в 2012 году. Но кто из них уезжает навсегда, а кто скоро вернется, неизвестно, отмечает экономист Владимир Гимпельсон.
Никто не знает, сколько человек уехал насовсем, уехал на время. Кто-то поехал учиться на полгода, кто-то на 3 месяца, кто-то на 3 года. Знаете, поехали, вернулись.
Если ориентироваться на Росстат, в 2019 году за пределы России, цитирую, «выбыло 416 тысяч человек». Экономисты говорят, что среди тех, кто уезжает, растет количество молодых и образованных специалистов. То есть тех, кто мог бы активно развивать экономику страны. Уверен профессор Калифорнийского университета Олег Исхоки.
Мы живем в 21 веке, основным теперь фактором для экономического роста, для роста благосостояния уже не является индустриальное производство, как это было, может быть, 50 лет назад. Теперь мы говорим о технологическом производстве. Технологическое производство требует человеческий капитал в первую очередь. И если какие-то условия для жизни для людей становятся некомфортны, например, невозможность высказывать свою активную социальную политическую позицию, даже при высоких зарплатах, если такая возможность пропадает, это делает жизнь для большого количества, в первую очередь, очень талантливых людей некомфортной.
Пример русского иммигранта, которому стало некомфортно жить на родине, Филипп Улановский. Он закончил физфак МГУ, бакалавриат и магистратуру и спустя несколько лет уехал жить в Израиль.
С каждым годом политическая и экономическая ситуация в России становилась все хуже и хуже. Но, наверное, события 2020 года, они отравление Навального и последующее отсутствие реакции российского народа на это отравление и неуспех Беларуси как ориентира для России, потому что, в принципе, кто бы что ни говорил, Россия развивается по пути Беларуси. В общем, я принял решение, что нет. Здесь в ближайшее время ничего точно не изменится, и надо все-таки пробовать и уезжать.
Улановский, по его словам, планирует вернуться в Россию, как и многие его знакомые из русской эмиграции, но лишь при определенных условиях.
Я не представляю себе конфигурацию, при которой имеет смысл возвращаться, пока Путин находится в президентском кресле или кресле секретаря Госсовета, или как угодно это назовите.
Но, конечно, молодые люди реагируют на политическую ситуацию. Многие предпочитают покинуть страну, то есть, возможно, какая-то эмиграция страны. Но надо признать, что все-таки это сравнительно небольшие цифры на фоне общих демографических тенденций.
По словам Гимпельсона, главная демографическая проблема России – это не количество иммигрантов, а демографический антидивиденд. То есть условия, при которых на рынке труда, в том числе из-за низкой рождаемости в определенные годы, оказывается мало молодых и образованных людей.
Если мы смотрим просто на демографические прогнозы, мы увидим, что на рынок труда, то есть в свой младший трудоспособный возраст, входят малочисленные когорты. Это означает, что в ближайшие годы численность молодых людей среди занятых, она будет сокращаться.
То есть российскому правительству придется искать новые подходы, как использовать рабочую силу и повышать эффективность труда, а также как не растерять тех, кто может уехать.
Нельзя сказать, что экономический блок российского правительства не понимает, насколько разрушительно влияет на российскую экономику утечка мозгов, эмиграция образованных и энергичных молодых людей, которые зачастую способны не только обеспечивать себя, но и создавать дополнительные рабочие места. Понимают и даже пытаются что-то делать в меру своих скромных способностей. Например, на прошлой неделе правительство одобрило подготовленный Минэкономразвития законопроект о так называемых «золотых визах для иностранных инвесторов». Документ передали в Думу. Депутаты его рассмотрят в осеннюю сессию. Если они будут не против, то российский вид на жительство смогут получить те, кто вложит 30 миллионов рублей в создание бизнеса на территории России, либо в покупку недвижимости. О том, кого могут заинтересовать российские золотые визы, Алена Вершинина поинтересовалась у партнера компании Paragon Advice Group Александра Захарова.
Здесь может иметь место реальная инвестиционная составляющая для тех лиц, для которых режим не объявлен добро пожаловать в большинстве западных стран. Я думаю, что эти граждане могут действительно быть заинтересованы в таких минимальных инвестициях, а собственно, если говорить там о 10 миллионах ВП или там 10 миллионах квартир, для состоятельных китайцев и индусов это действительно такие, знаете, значения не особо высокие. По тем величинам, которые сейчас предложены и утверждены правительством, то да, здесь, скорее всего, это такой середнячок, который может быть использован как новое, в общем-то, вливание с точки зрения налогов, потому что, ну, сами понимаете, покупаешь квартиру, платишь налоги, начинаешь экономическую деятельность в виде ИП, даже 10 миллионов там, или 50 миллионов для предприятия, там, для лица, и привлекаешь, опять-таки, граждан России. Поэтому это, конечно, дополнительные налоги. С этой точки зрения, конечно, понять можно. Здесь нужно не забывать, что есть действительно и на Западе те люди, которые могут воспользоваться налоговыми преимуществами России. Я не исключаю, что и будут представители, скорее всего, дружественных стран, таких как Италия, которые очень много здесь проводят времени, и, возможно, Центральной Европы и Восточной Европы. Если мы говорим о коррупционной составляющей, то я исключаю такую коррупционную составляющую, потому что ВНЖ не дает никаких прав, таких как гражданство дает. Это исключительно такой инвестиционный механизм. Поэтому он разрешен в государствах-членах ЕС, которые тоже продают ВНЖ за инвестиции в недвижимость, там, стартапы и все остальное. Потому что уровень коррупции при покупке ВНЖ, он минимален. Вопрос в том, насколько это интересно, ну, это, собственно, время покажет. Если говорить о тех иностранцах, которые ВНЖ захотят в России получать, я думаю, что им будет включен режим зеленого света, и действительно, ВНЖ за инвестиции будет работать не хуже, чем на Карибских островах, там, эти паспорта золотые, не хуже, чем в Европе. Я считаю, что это давно нужно было вводить, и, собственно, это, больше того, снизит коррупционность самого рынка миграционных услуг в России.
Если на минуту вывести за скобки российскую правоохранительную и судебную систему, отсутствие гарантий прав собственности и прочие институциональные провалы, то за российскими золотыми визами могла бы выстроиться очередь из преуспевающих предпринимателей со всего мира, включая европейцев и американцев, особенно в свете грядущего почти двукратного повышения в США налога на прирост капитала для тех, кто зарабатывает больше миллиона долларов в год. Налоговый режим в России вполне щадящий, опять же, если не брать в расчет коррупционный налог, который приходится платить бизнесменам. Климат разнообразный, ресурсов много. Вот только никак не получается вывести за скобки выстроенную Путиным систему, да и самого Путина тоже. А без этого размер налогов не имеет значения, поскольку риск лишиться всего слишком велик. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.